Лилия Орланд. Попаданка в 1812-й. Выжить и выстоять. Посвящается Тиме, очень-очень хорошему мальчику, с которым вместе мы писали эту книгу. Текст читает Стрега. Глава первая.
«Помрет она, точно тебе говорю!»
«Не каркай, Спиридоновна!»
«Каркай, не каркай, пустое все! Ты глянь, как личико ейное распонахали! А такая хорошенькая барышня была!»
«Выкаркается, она сильная!»
«А коли нет, говорю тебе, Лукея, уходить надо!»
«Воды лучше чистой принеси и потише там, а ну как вернуться!» Голоса жужжали, то поднимаясь в верхний регистр, то опускаясь до басов. Басила так, кого называли Лукеей. Писклявая Спиридоновна вызывала головную боль. Но едва она замолкла, я поняла, что дело не в ней. Моя голова пылала болью. Особенно левая сторона лица, от носа до уха. Я никогда не испытывала ничего подобного, даже когда наступила на гвоздь в детстве. Вздохнула, и лицо обожгло новой порцией боли. Я захныкала, обиженная такой несправедливостью.
«Тише, тише, барышня!» — раздался голос Лукея совсем рядом. «Сейчас грибка водицы свежей принесет, сразу полегчает».
Кто такая грибка и почему полегчает от водицы, я не поняла. Это был бессмысленный набор слов. Вообще, все происходящее не имело смысла, а значит, я сплю. Только во сне могут происходить лишенные логики события. И я бы спала дальше, если бы не эта боль. Она впилась в лицо хищным зверем, грызла, рвала, терзала.
«Ну где тебя носит, Спиридоновна? Худо ей не видишь?» В голосе Лукеи слышалась паника.
«Бегу уже!»
Спиридоновна запыхалась, словно и правда бежала. Затем раздался звук воды, разбивающейся о землю. И моего горящего лица коснулась блаженная прохлада. Я протяжно выдохнула, чувствуя, как угасает пламя и уходит боль.
«Помирает она!» — всхлипнула Спиридоновна.
«Да помолчи ты!» — прикрикнул на нее Лукея.
И тут я открыла глаза. В помещении, где я находилась, царил полумрак. Пахло животными и соломой. Свет поступал из распахнутой настежь двери, а еще оттуда тянуло дымом костра.
«Это тоже сон?» поинтересовалась вслух.
«Очнулась!» — воскликнул Лукея. «Жива наша барышня! Счастье-то какое!» — Спиридоновна всхлипнула.
Обе женщины склонились надо мной. Я сразу поняла, кто из них кто.
«Ты?»
— указала на дородную женщину лет 50, чьи темные кудри с проседью были коротко и неровно острижены, словно ребенок баловался с ножницами.
«Лукея!»
Я вспомнила ее низкий грудной голос.
«А ты?»
Эта женщина была старше, а еще меньше и изящнее, круглолицая, с острым носиком и теплыми глазами. Из-под платка выбивались тонкие пепельные пряди и падали на лицо.
«Ты Спиридоновна?»
Женщины переглянулись.
«Перепутали вы, барышня!»
Стрижная покачала головой, отчего ее кудри заколыхались, и стало еще более заметно, что они откромсаны.
«Это я, Агриппина Спиридоновна, то есть Грибка!» «А она Лукея, но лучше ее никто не кличет. Лушка у нас другая, то есть была. Нету больше Лушки».
Спиридоновна разрыдалась, махнула рукой и отошла в угол. Рядом со мной осталась Лукея.
«Ничего, барышня, после такого не мудрено путаться. Главное, что живы остались. А память — дело наживное. Вернется память, и личико заживет».
Она вздохнула и бросила в угол, где всхлипывала Спиридоновна, скорбный взгляд. Снаружи донесся вопль, полный отчаяния и боли. Я приподнялась на локтях.
«Да что за сон такой? Нельзя сменить на что-нибудь повеселее?»
«Лягте, барышня, не след вам еще вставать!»
Лукея аккуратным, но твердым движением уложила меня обратно.
«Давайте-ка повязку вам сменим. Коли рану в чистоте держать, так и заживет быстрей».
Ее голос действовал успокаивающе, а еще теплый взгляд и мягкие руки. Я даже не сразу поняла, о какой повязке идет речь.
Боль, еще недавно сжигавшая мое лицо, исчезла без следа. Впрочем, во сне такое случается. Лукея осторожно приподняла тряпицу, прикрывавшую левую сторону моего лица, и, вскрикнув, уронила обратно.
«Что? Опять идут?»
Спиридоновна бодро вскочила и бросилась к выходу. Правым глазом я смотрела, как она застыла в проеме, ухватившись за боковины расставленными руками. Мой левый глаз прикрыла упавшая тряпица. Теперь она мешала, и я убрала ее, а затем села, осознав, что все это время лежала на кучке соломы. Лукей попятилась, глядя на меня расширенными от испуга глазами.
«Нету никого», —
сообщила Спиридоновна, поворачиваясь.
«Чего кричала-то?»
Когда ее взгляд остановился на мне, женщина пошатнулась, опершись плечом о косяк. Рот открылся буквой «О». Брови поднялись так высоко, что казалось еще чуть-чуть и коснуться волос.
«Батюшки святы!»
Спиридоновна широко перекрестилась, не отрывая взгляда от моего лица. Мне надоели эти непонятные гляделки. Я поднялась на ноги, чувствуя себя странно и непривычно. Такое ощущение, что стала выше ростом. А еще я коснулась волос. Густых, длинных, заплетенных в косу и тоже не моих. Да и одежда. Я сделала шаг и запуталась в длинной многослойной юбке. Никогда такие не носила. К тому же подолы рукава были густо заляпаны кровью. Я опустила взгляд. Верх платья тоже перепачкан. Сейчас я ощутила насыщенный железистый запах. Очень странный сон. И эти женщины, которые смотрели на меня как на привидение и отступали, стоило мне сделать шаг вперед. Я решила, что с меня хватит их общества, и направилась к выходу. Глядишь, там новый сон начнется получше этого. Выбившиеся из косы волосы защекотали лицо. Я смахнула их и почувствовала на коже нечто чужеродное, болезненно реагирующее на прикосновение. То, чего не должно там быть. У двери на границе света и тени стояло ведро. Я направилась к нему и угадала, оно было доверху наполнено водой. Собрав волосы, чтобы не лезли в глаза, я склонилась и тоже чуть не отпрыгнула. Из отражения на меня смотрела незнакомка с огромным багровым рубцом, пересекавшим лицо от переносицы до левого уха.
«Что это такое?» —
вырвалось у меня испуганное. Сон из просто неприятного перешел в разряд кошмаров. Это было не мое отражение. Уж себя бы я узнала. Почти 30 лет каждое утро в зеркало смотрю. Глаза у меня голубые, слегка прищуренные из-за близорукости. Лицо округлое, но с картошкой. Волосы по совету коллеги я постригла и покрасилась в блондинку. Не скажу, что стала супермоделью, но без очков было вполне ничего. И я не понимала, куда делось мое лицо. Привычное, родное и потому любимое. Эта девушка из отражения была моложе и привлекательнее. По крайней мере, с правой стороны. Глаза зелено-карие с красивым разрезом. Изящный профиль. Волосы длинные и густые, с рыжеватым отливом. Правда, этот ужасный шрам все портил. Но больше всего мне не нравилось, что когда я касалась пальцами рубца, девушка в отражении в точности повторяла мой жест. И чем больше я его трогала, тем сильнее он зудел.
«Что происходит?»
Я повернулась к женщинам.
«Французы эти проклятущие постреляли всех да порубали!»
Всхлипнула Спиридоновна и снова разрыдалась. «Французы? Это французы?» Мой кошмар превращался в горячечный бред. Лукея покачала головой и спросила.
«Вы совсем ничего не помните?»
«Не помню». Я не стала спорить. В детстве у нас была такая присказка. «Не знал, не знал, да и забыл». Вот примерно так я себя сейчас и ощущала.
«Войско-то главное мимо прошло». «К Москве торопится, но мародеров в округе полно рыскает. Папенька ваш пистоли при себе держал, чтобы, значит, спугнуть, коли сунуться к нам».
«Папенька?» — перебила я. То, как Лукея произнесла это слово, мне не понравилось.
«Нет у вас папеньки боли!» — выкрикнула из угла Спиридоновна. «Порубили его французы окаянные!»
Я перевела взгляд обратно на Лукею. Она смотрела с сочувствием.
«Они перед рассветом пришли. Почти два десятка.
— вздохнула она. «С пистолями, ружьями и саблями. Нас-то поболе было, но спали еще. Врасплох застали ироды. Часовые крик поднять лишь и успели. Мужики повыскакивали, кто с топором, кто с вилами, а французы по ним как давай с ружей палить. Почти все и полегли. Потом саблями добивать стали. Никого не жалели, ни баб, ни детей малых». Звучало просто чудовищно. Хорошо, что все это не по-настоящему. Хотя для сна тоже было слишком жестоко. Прежде мне такие не снились. «Как погиб мой отец?» Кажется, я начинала принимать правила игры. В мыслях возник непрошенный образ. Высокий мужчина со строгим лицом и теплым взглядом карих глаз. Мой настоящий отец тоже погиб. И этот вопрос словно бы вернул меня в те дни, когда мама бесконечно плакала, а я не понимала, как может быть, что папа не вернется. Ведь он всегда возвращался домой.
«В кабинете своем», — ответил Лукея. «Так за столом и сидел. Только с одного пистоля стрельнуть и успел, папенька ваш. Француза застрелил, а другой — его самого».
«Что было потом?»
«Так вы, Катерина Павловна, на шум прибежали. Как папеньку увидали, бросились к нему, а французы по кабинету шастали и ценности искали. Ну и...» Она сделала паузу, но затем все же продолжила. «Ну и порубили они вас». Чем больше рассказывала Лукея, тем более личной для меня становилась эта история. Может, потому что она говорила обо мне. Той мне, которой я была и не была одновременно. Впрочем, для сна это вполне нормально. Только одно меня смутило. Я потрогала шрам на щеке.
«Когда, вы говорите, произошло нападение?»
«Так сегодня и произошло!»
Спиридонна перестала рыдать в углу и присоединилась к нам. Я решила, что она не может долго находиться в одиночестве. Компания ей жизненно необходима.
«Равнёхонько перед рассветом ироды явились!»
Я глянула на дверной проем. Солнце стояло высоко. Сейчас примерно середина дня. Я снова потрогала рубец и перевела взгляд на женщин.
«То есть меня ранили сегодня утром? Несколько часов назад? И рана почти зажила за это время?»
Звучало еще невероятнее, чем напавшие на рассвете французы и застреленный из пистоля папенька. Судя по вытянувшимся лицам, обе дамы думали точно так же.
«Когда мы вас сюда притащили, — поведала Спиридоновна, — на вас и личика-то не было. В кровище все и зубы торчат».
«Грибка! — одернула ее Лукея.
«Что грибка?»
— огрызнулась на нее Спиридоновна и продолжила для меня.
«Ей-богу, барышня, правду говорю. Я испужалась, страх как. Думала, помрете, как ваш батюшка».
Ее лицо сморщилось, раздался всхлип. И эмоциональная Агриппина Спиридоновна снова отошла в угол, чтобы поплакать. А я поймала взгляд Лукеи.
«Не знаю, как так может статься, Катерина Павловна». Она пожала плечами. «Перетащили мы вас сюда едва живую. И лица у вас не было, рана одна. Грибка не лгет, зубы видать было. Вы все стонали, стонали, а потом раз, и будто не было ничего. Только это вот».
Она провела по своей щеке, изображая мой шрам. Я устала стоять без движения, что для сна было странно. А еще запекшаяся кровь неприятно стягивала кожу. Вспомнив о ведре с водой, я попыталась вымыть руки. Кровь отходила с трудом. Кожа чуть посветлела, но не более. Зато вода обрела розовый оттенок.
«Зачем вы вытащили меня из дома?» — спросила Лукея, думая, что там наверняка нашелся бы кусочек мыла. «Разве внутри неудобнее оказывать помощь?»
«Так это...» — теперь уже всхлипнула Лукея. «Сожгли дом-то».
«Всю усадьбу нашу сожгли!» — донеслось из угла. «Все наше Васильевское!»
Глава вторая. Я бросилась к проему, выглянула наружу и застыла, не решаясь двинуться дальше. Ибо то, что передо мной предстало, я не могла даже назвать человеческим словом. Сейчас действительно была примерно середина дня. По ярко-голубому небу проплывали белые ватные облака.
Светило солнце, лаская лучами сочную зеленую траву, на которой в неестественных позах лежали люди – мужчины, женщины, дети. Возле кого-то рыдала жена или мать, другим перевязывали раны. Босоногий мальчишка со встопорщенными вихрами и перемазанным сажей лицом грыз краюху хлеба, отщипывая кусочки для такой же лохматой собачонки. Усадьба пропахла дымом. Большинство зданий превратились в черные остовы, из которых торчали обгоревшие печные трубы. Уцелел лишь пустой хлев, откуда я вышла, и пара деревянных домиков. Я почувствовала, как закружилась голова. От запаха дыма и крови, от вида людских страданий. Мне не нравится этот сон. Он слишком жесток. Хочу проснуться. Я хочу проснуться! Ущипнула себя за руку, затем еще раз, сильнее. Зажмурилась и сосчитала до 10, прежде чем снова открыть глаза. Все осталось прежним. Теплый солнечный день, кровь и плач по погибшим. Я услышала, как сзади подошли Лукея со Спиридоновной.
«Это не сон?» — спросила я, не оборачиваясь.
«Явь это, Катерина Павловна, явь! Но такая, что лучше б сон!» — голос Лукеи пропитался скорбью.
«Барышня, живая! Барышня наша жива!»
Кто-то заметил меня и сообщил остальным. На меня показывали пальцем. Ахали, смотрели и улыбались. А еще шли, оставляя своих умерших, помогая раненым. Шли ко мне. В голосах звучала радость, на лицах появилась надежда.
«Чудо это! Божий промысел!»
Мой шрам тоже не остался без внимания. Меня пугали эти люди. То, как они смотрели, словно у меня были ответы на все вопросы. Словно я сейчас скажу, что делать, как им быть. Их было 14. Тех, кто мог держаться на ногах. Многие легко ранены. Две женщины прижимали к груди младенцев. Еще 6 детей примерно от 5 до 15 лет стояли между взрослых. И только 2 держались за одежду матерей. Остальные выглядели потерянными и одинокими среди людей. Большинство было в ночных рубахах, испачканных кровью, землей и сажей. Волосы растрепаны или, как у Спиридоновны, откромсаны. Теперь я знала, что произошло. Не могла лишь понять, почему. У кого может подняться рука на пожилую женщину? Старика? Ребенка? Кем нужно быть, чтобы прийти в сумерках, разграбить и сжечь усадьбу, оставив горстку выживших на произвол судьбы?
«Какой сейчас год?» — спросила я охрипшим голосом.
1812 от Рождества Христова», — сообщила Спиридоновна, вставшая за моим правым плечом.
«Что? 1812 год и напавшие на усадьбу французы?» В голове сразу возникла единственная ассоциация, связанная одновременно с 2 этими фактами.
«Где мы находимся?»
— уточнила я, чтобы убедиться, что угадала верно.
«На Смоленщине», — подтвердил Лукея, стоявший слева. «До Москвы 400 верст, 3 дня пути. Вот они и идут, ироды».
Летом 1812 года к Москве двигалась армия Наполеона. Французские солдаты мародерствовали в деревнях и усадьбах, проявляя нечеловеческую жестокость. Это я помнила из уроков истории. Однако было очень сложно поверить в то, что я оказалась в прошлом, пусть и во сне, но очень необычном сне, детальном, хорошо продуманном, слишком реалистичном. Мои ступни чувствовали мелкие камешки, ноздри различали запах дыма. Кожу стягивала засохшая кровь, так и не отмывшаяся до конца. Я опять ущипнула себя за руку. В том же месте, которое еще болело после первого щипка. И снова ничего не изменилось. Неужели я не сплю? Неужели я действительно оказалась в прошлом? Вокруг меня творится история, которая стала моей реальностью. Голова опять закружилась. Я почувствовала, как Спиридоновна справа подхватила меня под руку, слева плечо подставило Лукея. Люди направлялись ко мне. Подойдя, они образовали полукруг. Все взгляды обращены на меня. В них плещется боль, страх и надежда. Надежда, что я исправлю то, что сотворили французские солдаты, что я верну их близких, исправлю искореженные жизни, залечу раны и сотворю иные чудеса.